радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж», детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница, 19 часов вечера, и, значит, с вами на волнах «Радонежа» детский час. И вместе с вами этот час проведу я, протоиерей Игорь Фомин. Вы можете звонить нам по прямым телефонам 959-59-39, 959-59-39, или присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса или, может быть, какого-то сообщения. Мы обязательно постараемся зачитать их в прямом эфире или ответить на ваши вопросы, которые вы можете задавать. А сегодняшняя наша тема – тема предстоящего воскресного дня. Это тема жен мироносец. Святая Православная Церковь празднует жен мироносец в это воскресенье. И неспроста. Неспроста она делает прямо в третье воскресенье этого великого праздника. Мы с вами знаем, что в богослужебной практике Православной Церкви есть очень замечательный обычай, что на следующий день после праздника празднуются те участники этого события, которые, ну, как-то вот внесли, может быть, основной вклад или участвовали в этом событии более активно. Допустим, если это крещение Господне было, то на следующий день, 20 января, по новому стилю празднуется Иоанн Креститель. Или, допустим, Рождество Христово, на следующий день обязательно мы почитаем в своих молитвах Пресвятую Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию. И также можно множество привести примеров. Допустим, в День Святой Троицы на следующий день мы будем с вами вспоминать третье лицо Святой Троицы, Духа Святаго, потому что он непосредственно был участником и торжеством Пятидесятницы, сошествия Святаго Духа на святых апостолов. И точно так же и здесь. Мы вспоминаем с вами тех непосредственно участников, которые в событиях воскресения Христова участвовали, наверное, больше всех. Но вы скажете, ведь воскресение Христова мы отмечали с вами уже сколько? 2 недели, можно так сказать, тому назад, а празднуем только сейчас. Дело в том, что праздник Пасхи, он совершенно необычный в богослужебном плане. И вы знаете, что Пасха празднуется целую неделю, как один день. Это даже образ того, что в жизни будущей у нас не будет такого времени, а будет непрестанное ликование времени в обычном нашем понимании. И вот целую неделю мы с вами празднуем Светлое Христово Воскресение, наша с вами надежда на спасение. Царские врата открыты, царские врата для нас символизируют вход в рай. И мы с вами, празднуя это событие, должны с вами вспоминать, конечно, насколько велик этот праздник, что, в общем-то, святые отцы установили такое празднество. Но потом наступает Фомина неделя. Раньше это был вообще 20-й праздник, в первые времена христианства, так называемая антипасха, даже по богослужению он сильно отличался и сейчас отличается от других воскресных дней богослужение поется пасхального канона, там свои песнопения, апостол Фома прославляется в этот день. И вот когда заканчивается празднество Антипасхи, то сразу вспоминаются те, которые приняли непосредственное событие. Сегодня мы с вами поговорим о женах-мироносицах, тех, которые пришли рано ко гробу. Но я хотел бы задать сразу вопрос нашим радиослушателям. Так как мы уже с вами сказали, что на следующий день после праздника празднуются не все те, кто принял участие в этом празднике, мы будем говорить с вами о женах-мироносицах, но есть еще два человека, которые вспоминаются в этот день. Вот если бы вы до нас дозвонились и сказали бы правильный ответ, а может быть даже и неправильный ответ, а мы с вами порассуждали бы, это было очень хорошо. А дозвониться можно до нас по прямому телефону 959-5939 или можно написать нам сообщение. Вот к нам присоединился Егор, и первое, что он, вот, наверное, после того, как поздоровается, назовет прямой пейджер нашего для СМС-сообщений.
Да. Здравствуйте. Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. И в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса.
Да, вот замечательно, что Егор к нам присоединился. Теперь мне будет не так трепетно и волнительно поздравлять наших с грядущим праздником наших жен-мироносиц. И, ну, давай мы, наверное, тогда с тобой вспомним, да, кто эти жены-мироносицы. Ты будешь называть, я буду называть. Давай, может быть, ты постепенно будешь называть, мы будем о них говорить, о их, может быть, роли, значении в истории церковной, в жизни. Потому что, на самом деле, это очень важно. Мы знаем о 12 апостолах, да, которые следовали за Христом. Их было немножечко больше, их было, чем 12 апостолов. Но вот основных, с которыми Господь общался непрестанно, мы их знаем по имена, знаем их житие. А вот были здесь, оказывается, и жены-мироносицы, которые кто-то сначала, кто-то уже в середине, кто-то в конце присоединился к ним. И вот о них было бы, конечно, замечательно нам сегодня и поговорить. Но вообще, откуда взялось название жены-мироносицы?
Название жены-мироносицы взялось, вот, собственно, от события, когда они шли ко гробу Христа помазать его тело миром. Но Христос воскрес, и то миро, которое они ему принесли, оно как бы не понадобилось, но оно стало их, вошло в их жизнь как в качестве их прозвища.
Да, ну, наверное, не только прозвище, да, наверное, вот бывают какие-то совершенно интересные события, которые вдруг потом начинают характеризовать всю твою жизнь. Ведь жены-мироносицы мы прославляем, наверное, не только за то, что они миру принесли, да, все-таки жены-мироносицы, а в их лице и возлагаем надежду на всех женщин, которые христианок, да и не только христиан, которые рядом и с нами, и в семье, и наши мамы, бабушки наши, в общем-то, и дети. Мы все-таки смотрим на них как на сберегательницы, охранительницы очага. Те, которые устраивают и домашний мир, и в прямом, и в переносном смысле. Ведь мир можно понимать как мир вообще в целом, да?
И мир как состояние.
И мир как состояние, совершенно правильно. Вот это такой очень важный момент. Казалось бы, ничего общего с благовониями, да, то есть с маслами, которыми умощали тело, с той парфюмерией, как бы сейчас сказали, да, общего не имеет. А вот смотри, как интересно Господь рассудил, как Он действительно интересно показал вот значение в каких-то прикрытых, может быть, таких таинственных, даже неожиданных решениях для них. Ну что ж, давай мы, наверное, их вспомним. В общем-то, первое.
Батюшка, я еще вспомнил вот вы сказали про разные значения слова «мир», я вспомнил, что в дореволюционной России все эти слова «мир» как вообще все, «мир» как состояние и «мира», они писались через три разные буквы «и», чтобы люди, видимо, не путались.
Давай ты нам это объясни. Дело в том, что я воспитанник советской школы, и нам это не объясняли. А ты воспитанник православной гимназии Радонеж, и тебе это объясняли. Давай попробуй, расскажи нам это.
Да. Значит, еще из церковно-славянского алфавита, созданного святыми Кириллом и Мефодием, были в этом алфавите три разные буквы для обозначения звука «и». Я точно не знаю, может, было ли какое-то особое, была ли какая-то разница в произнесении, но была такая буква, как «ижица», была такая буква, как «идистеричная», как она писалась как «и» латинская, только с двумя точками. И была еще третья буква, которая вот как раз после этой реформы 1917 года была упразднена. Она называлась... Ой, дай бог память, как же она называлась?
Ну, давай мы перейдем к тому, что, вот, что обозначали. Вот если «мир» написан всеми тремя вот этими разными буквами, что они обозначали? Значит, «мир» с дистеричной, да? Это значит такая палочка, две точки сверху. Так.
Это обозначало состояние.
Состояние.
Да.
То есть мир как душевное состояние, да,
да.
Как такая благость, наверное, да, понятно. То есть миротворцы, вот блаженный миротворец, наверное, так и писалось, да?
Да, так и писалось.
Вот. Или мироносец тоже. Или нет.
Мироносец вот как раз писалось через эту третью букву. Она выглядела почти как галочка, как такое латинское «в», более закругленное. Но вот именно слово «мир», оно писалось через эту букву.
Да, дорогие радиослушатели, обратите внимание, очень приятно, что Егор говорит, сравнивает церковнославянские буквы с латинскими буквами, а не с ныне привычными нам буквами из английского языка. Это на самом деле действительно очень приятно. Молодец, Егор. Так, значит, вот через эту галочку писался «мир» тоже, да? И он что обозначал?
Это как раз писался не «мир», а «мир», который вот мироносец несли.
Так, да.
А через «и» простую...
«Ижицу».
Да, «ижицу». Писался как раз «мир» вообще.
То есть «мир» — это, ну, как «земля», да?
Ну, вот, да. Да вот.
То есть если бы прочитать в старом названии, в старом написании название книги Льва Толстого «Война и мир», то там какой бы было бы... буква?
Видимо, идистеричная.
Идистеричная, да, 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 да. Ну что ж, да, очень интересное замечание, прекрасно. Теперь наши радиослушатели маленькие понимают, что до революции была не такая простая, наверное, грамота, да? Хотя было, наверное, более понятно в написании все, что обозначает то или иное слово. Очень интересно, я совершенно недавно прочитал одни воспоминания дореволюционные, и меня поразил тот факт, что учащиеся гимназии, ну, правда, таких, не гимназии, лицеев, учащиеся лицеев, это все-таки, наверное, и приравнивается к институтам, да, университет, наверное, к институтам, да? Ну, не университет, университет это отдельная была, да, статья, а вот все-таки это чуть ниже класс. И вот учащиеся лицеев, они могли переводить с иностранного языка на иностранный. Ну, допустим, русский человек переводил с французского на греческий, с греческого там на немецкий мог перевести. Меня это очень заинтересовало. Как сейчас обстоят дела на этом поприще у нас, в России? Оказалось, что действительно такое образование сейчас есть, но только на одном факультете Московского государственного университета. Это филологический факультет, готовит именно таких специалистов. Об этом вот поведал мне постоянный здесь ведущий отец Владимир Артемий Владимиров. Да, вот он закончил именно этот факультет, и, наверное, радиослушатели могут его даже попросить что-нибудь такое вот перевести с одного языка на другой язык. Но он, я думаю, с удовольствием это сделает. Ну что ж, вернемся к нашей теме, к теме жен-мироносец. Праздник действительно очень уникальный, как вот ты уже, Егор, сказал, что в первый день после Пасхи, да, жен-мироносец пришли на гроб в трагедии, в слезах. Они скорбели о том, что произошло с их божественным учителем, и как они уже исповедовали Мессии, они не могли это еще вместить в себя, сопоставить, как это, что это. И вот они приходят на гроб и по дороге задаются вопросом. Интересно, вот мы идем помазать тело Христа, а кто нам отвалит камень от пещеры гроба? Ведь могила тогда не зарывалась, да? Она тогда закрывалась камнем, большим камнем, и этот камень или закатывался, или приваливался. Действительно, это было, ну, невозможно, наверное, отвалить женщинам. Тяжелая была эта работа. Но вот когда они пришли на гроб, на кувуклию, как вот сейчас бы сказали, да, в Святом Граде Иерусалиме, то увидели, что камень отвален от гроба. А вот в каждом храме есть такой отваленный камень от двери гроба. Тоже было бы интересно услышать от наших радиослушателей, где этот камень находится в храме, что он символизирует, почему именно вот он выбрал, был выбранным таким символом. Давайте, позвоните нам по телефонам, и если можно, напишите, мы были бы очень рады это все прочитать и увидеть. Дорогой Егор, давай, помоги, подскажи.
Значит, телефон нашего прямого эфира 959-5939, или вы можете написать сообщение на короткий номер 5522, но в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса.
Да. Ну что ж, давай вернемся к тем событиям, которые, вот, о которых мы с тобой говорим, о женах-мироносицах. Может быть, кому-то покажется очень таким, ну, странным нашим, да, вступлением, но мы, наверное, будем рассказывать то об одной, то о другой. А в серединке я хотел бы поговорить с нашими дорогими радиослушателями, наверное, о том, как надо относиться к женщине, почему, как церковь относится к женщине, вообще о правилах приличия, да? Мне кажется, это было бы напомнить очень хорошо. Вот, знаешь, Егор, я как-то у одного старенького батюшки, который еще застал дореволюционных, он из семьи очень благородный такой, я у него как-то спросил, говорю: батюшка, а вот у меня есть такой вопрос по этикету, а кто должен первый здороваться, старший или младший? Вот как бы ты ответил, Егор, на этот вопрос?
Ну, мне кажется, младший.
Младший, да?
Из уважения к старшему.
А батюшка сказал гениальную вещь. Ну, по всему виду, он был такой благородный очень человек, выправка такая. Он, даже уже будучи в преклонных годах, в метро мы как-то ехали, он никогда не садился в метро, если кто-нибудь стоял в вагоне. Только вот если есть свободные места, и если вот никто не стоит. Вот такая вот интересная была выправка. И он сказал гениальную вещь, ответил на мой вопрос. Мне на всю жизнь поразило, причем это подходит не только к тому, что вот кто первый должен здороваться. Он сказал, говорит, первым здороваться должен воспитанный человек. Да, поэтому, мне кажется, нам надо обязательно поговорить о и правилах приличия, и о помощи. И вот давайте мы сейчас и займемся. Но мне все-таки хотелось бы вот о первой рассказать жене мироносице. Первая была Мария Магдалина, да? Она первая пришла на гроб. Мы знаем, что Господь изгнал из нее 7 бесов. Вот. И она думала, что она пришла на гроб и не обнаружила тело. Не обнаружила тело Спасителя. Вот. И сидела и плакала. при гробе, вот она не входила внутрь, наверное, вот была такая, как бы, ну, особо воспитанная, вот, и соблюдал какие-то, наверное, правила, вот, и вдруг ей явился Христос, первый, жене явился Христос. Она посмотрела на него, но так как этот день был день пасхальный, то никого на кладбище не могло быть, кроме, естественно, смотрителя кладбища, садовника. Но и она даже не могла представить, что Христос воскрес. Она не могла это, ну, как бы понять и вместить в себя. И она подняла на него, посмотрела, подумала, что это садовник, вот, и обратилась к нему даже с вопросом. Вот, где ты? Ты взял тело Господа моего Иисуса Христа. Скажи мне, где ты положил его? Я пойду и поклонюсь ему. И он к ней обращается, она узнает в нем Спасителя, она к нему так обращается, Равуни, что значит по-русски Спаситель. Вот, ну и бежит, естественно, с этим благовестием к ученикам. Встречает другую Марию, которую Господь тоже явился уже, явился второй раз, повелевая вновь сообщить о воскресении всем ученикам. Но апостолы, которые когда услышали это благовестие, что Христос воскрес, они не поверили. Не поверили, вот, и побежали Петр. Он такой был самый ревностный, побежал первый посмотреть на это знамение. И вот интересный такой момент, да, вот приходят к нам и говорят, что Христос воскрес. А мы вот в горе, мы только что видели, как его распинали, как прободали его плечистое тело копьем, оттуда стекала кровь и вода, и вдруг нам говорят, а он жив. Мы только что его снимали вместе с теми двумя еще тайными учениками, о которых мы вот задаем вопрос. Да? Не забывайте, дорогие радиослушатели, мы задали вопрос. Мы просим ваших звонков, чтобы вы дозвонились и сказали нам, кто же еще празднуется в этот день жен мироносец, вот, и почему, кто они такие, расскажите нам, пожалуйста. Вот. И Мария Магдалина, она вот одна из первых, которая увидела Спасителя. По преданию, Мария Магдалина с юных лет она страдала тяжким недугом, беснованием. И Господь ее, в общем-то, исцелил от этой болезни, после чего она, в общем-то, стала следовать за Христом, не оставляла Господа нигде, даже после взятия его Иудеями она нигде не оставляла Господа. Вот. Даже когда вера ближайших учеников начинала колебаться, как говорит нам, ну, вот, и у святых отцов, она всегда сохраняла верность к ученикам и первой возвестила им о воскресении Христовом. По преданию она благовествовала не только в Иерусалиме, но отправилась в Рим. Вообще она была очень знатной женщиной и видела там императора Тиверия. Именно с ней связано тоже еще одно очень замечательное предание. Вот, Тиверий, он был очень такой жестокосердный император. Вот, он выслушал святую Марию Магдалину, которая сказала ему о жизни, о чудесах, о учении Господа нашего Иисуса Христа, о его неправедном осуждении, о малодушии Пилата. Да, здесь она вот не забыла упомянуть Пилата, потому что он все-таки был правителем, поставленным от Рима. И поднесла ему красненькое яичко. Точнее, она поднесла ему простое яичко, как символ Пасхи. Причем яичко, как символ Пасхи, это не только в христианском традиции, но и в иудейской традиции. И она, естественно, преподнесла ему пасхальное яичко беленькое. А Тиверий усмехнулся тогда, да? Вот по преданию он говорит, что, скорее всего, это яйцо станет красным, чем я поверю в то, что ты говоришь. Но и на глазах у них это яичко, у него это яичко стало красным. И с тех пор, в общем-то, как символ Пасхи, вот мы так красим яички, чтобы тоже быть причастными этому маленькому чуду. Вспоминая, точнее, это чудо. Вот. И затем святая Мария отправилась в Эфес, где помогала святому апостолу евангелисту Иоанну Богослову в его проповеди. Вот. Здесь же вот, по преданию в городе Эфесе она и представилась и была погребена. Да, кстати, вот мощи святой Марии Магдалины были перенесены из Ефеса в Константинополь. А потом, видно, в результате крестовых походов они попали уже под Марсель, это во Франции. Там находится очень большой храм воздвигнут. Кто путешествовал, паломничал по святыням Европы, тот наверняка, в общем-то, заезжал, поклонялся и видел. Часть мощей находится на Святой горе Афон и небольшая частица в Иерусалиме. Вот что мы можем сказать о первой великой Марии Магдалине. Ну что ж, наверное, нам надо бы с тобой поговорить теперь и о каких-нибудь правилах приличия, как мы уже говорили. Потому что для наших радиослушателей, наверное, тоже это было бы не безинтересно. Я знаю, что очень часто бывают и в школах какие-то странные, да, вот, отношения друг к другу. Мальчики дергают за косички девочек. Такое случается. Или, может быть, как-то обижают и не хотят подносить портфель. А кто подносит портфель, тот, наверное, своими друзьями расценится: о, тесто, жених и невеста. Это, конечно, неправильно. Вот. К нам пришло два сообщения. Так, вот очень интересно. В вечернем правиле нет молитвы об усопших. Можно ли молиться о них вечером дома или нет? Да, конечно, можно молиться и в вечернем правиле. Мы знаем, что Серафим Саровский для своих сестер даже сделал маленькое правило такое, да? То есть, когда у вас нет сил, то вы можете молиться 3 раза Богородице Дева Радости, 3 раза Отче наш и символ веры. Но почему-то современные люди на этом останавливаются. А он говорил, что обязательно надо и утром, и вечером поминать еще о здравии, о покаянии своих близких, о тех, кто хочешь, о ком хочешь помолиться. Так что, если уж соблюдать правила Серафима Саровского, то вот в полностью надо молиться. Так что обязательно можно молиться. И нам пришел ответ. Ответ на наш вопрос. Значит, вот, наверное, на тот вопрос, который мы задали. Где вот этот камень символизирующий? Написали алтарь. Это можно по-разному расценить. Вот, конечно, кувукли, вот, гроб, это символизирует действительно алтарь. Но мы спрашивали о камне, который был отвален от гроба. Что это за камень? Если можно, давайте уточните, где он находится сейчас вот, в храме. Если вы считаете, что этот камень символизирует сам престол в алтаре, это неправильно. Это немножко другое место. Но вот давай мы все-таки чуть-чуть о правилах приличия, да, с тобой поговорим. Расскажи, как вот у вас в школе происходит, как вот вы относитесь к девочкам? Вот сейчас будет, наступает день, можно так даже его назвать, всеправославным женским днем. Будете вы как-то поздравлять своих вот, соучениц?
Ну, наверное, будем. Когда вот вернемся с этих выходных,
да.
Поздравим.
Так, отлично.
У нас вообще в классе больше мальчиков, но...
Вам же легче тогда.
Конечно.
Вам же легче тогда приобрести там цветочки какие-нибудь или какие-нибудь подарочки. Может быть, какие-нибудь красивые косыночки. То есть, вот такой знак внимания, он всегда, конечно, приятен. И я думаю, что это, конечно, надо сделать. Если вы даже обратитесь к родителям с просьбой там, о каком-нибудь маленьком финансировании ваших затей, я думаю, они будут рады, потому что это все-таки на такое благое дело. Апостол Павел говорит, что блажение давать, нежели брать. Вот. Да, это совершенно правильно. Иногда бывает так, что приходится вот кого-то утешать. Приходит какая-нибудь девочка 2-го, 3-го класса на исповедь и говорит: вот меня там обижают, что мне делать? Здесь, конечно, можно по-разному ответить. Что же делать, если обижают? Конечно, в первую очередь, я думаю, надо решить мирным путем. Может быть, как-то через родителей, может быть, как-то через преподавателей. Все-таки преподаватель должен быть в курсе всех происходящих событий, не только того, как вы учитесь, но и что происходит. В каждом классе есть свой классный руководитель, который, в общем-то, должен иметь знания об этом. Но девочка вполне может даже как-то так это... грозно что-нибудь сказать своему обидчику. Вот. Поэтому не бойтесь, в общем-то, и заступайтесь. А вот мальчики, если они обижают девочек, как бы это ни было, словом, или даже не помогли просто, я уж не говорю, если дергают за косички там, или еще какое-то приносят неправильное действие, то такой мальчик, конечно, надо под большим вопросом поставить, сможет ли он вырасти мужчиной или не сможет. Когда человек начинает свою жизнь вот с каких-то плохих поступков, они потом обычно входят в его существо, в его внутренность и становятся привычкой. А это очень плохо, когда грех становится привычкой. У нас, я смотрю, еще какие-то, да, есть вопросы?
Да, у нас есть вопрос вот по цитате из Евангелия, по словам Христа, «Возлюби ближнего, как самого себя». Как понимать эти слова и как вести себя, чтобы эти слова оправдать?
Да, ну, мы знаем, что каждый из нас себя очень любит. Мы себя одеваем, мы себя кормим. И очень часто не один раз в день, да, вот, а чаще это бывает, и какую-нибудь конфетку иногда себе в сумочку или в кармашек там припрячем. Иногда даже подумаем, дать ее кому-нибудь там, какому-нибудь нуждающимся, или не дать, или себе оставить. Вот, когда мы проголодаемся, мы даже ищем глазами, вот, где бы себя так утешить немножечко, где бы вот, если мы устанем, присесть всегда хочется, да, вот, или прилечь, побыстрее какие-то дела сделать, книжку хорошую почитать. Вот, то есть себя как-то немножечко утешить, себе как-то принести какую-то такую отраду, отдохновение. Ведь мы трудились, мы много сил положили. И, в общем-то, наша жалость к себе очень часто она бывает оправдана. И ее не надо стесняться. Это и есть указатель, как мы относимся сами к себе, как мы хотим, чтобы к нам относились. Так, в общем-то, и к ближнему надо относиться. Эти же слова должны определять наши отношения к ближнему. О ближнем надо тоже позаботиться, надо подумать. А ведь он тоже может устать. А ведь он тоже, там, не знаю, вот сейчас будут выходные, половина страны будет копаться в грядках, да, вот, сажать чего-то, сеять, там, пропалывать, удобрять, вот, а обратно будут возвращаться все вместе. Но я думаю, что уступить место и подумать о ближнем, это вот было бы как раз выполнение слов. Где-нибудь в электричке поедем когда? Вот и надо уступить уступить место. Это будет выполнение слов. Вы знаете, совсем недавно прочитал слова Романа Сладкопевца, который раньше распевала церковь. Сейчас эти слова, они очень замечательные, интересные, вытеснились из богослужения канонами в подражание Роману Сладкопевцу преподобному. Вот. Но там есть очень интересное повествование о мудрых девах, о мудрых и неразумных девах. И вот он там от лица как бы Господа говорит: «Что мне ваши посты? Что мне ваши поклоны, если все это не приправлено милосердием? Вы поститесь для себя, а милосердие совершаете для Бога». Вот очень интересные действительно слова такие. Милосердие мы совершаем для Бога. Казалось бы, мы можем оттолкнуть какого-нибудь бедного, нищего там или еще кого-то. Оказывается, Господь говорит, что милосердие мы совершаем для Бога. Вот еще один очень интересный вопрос, просто замечательный. Сестры милосердия. Это жены-мироносицы. Сестры милосердия, они возникли перед революцией, да, Егор? В славной обители. Славные обители, здесь недалеко от нашей редакции, на Ордынке. Вот. И Основательница была Елизавета Федоровна, сестра нашей императрицы, царственная страстотерпица, которая, кстати, Елизавета Федоровна тоже пострадала. Мощи ее находятся в Святом Граде Иерусалиме. Они приносились к нам в страну, мы помним то необычайное паломничество, которое было к ним. И вот она организовала такой обитель, где были сестры милосердия, которые помогали раненым, помогали в больницах. Раненым помогали, когда наступила война, так помогали в больницах. Причем помогали в больницах и царские особы, и царские дочери помогали, и сама Александра Федоровна ездила, помогала, ухаживала за ранеными. Омывала раны, чистила гной, выносили всякие нечистоты. В общем, делали все, как обычные сестры милосердия. Можно ли их после этого назвать женами-мироносицами? Я думаю, что конечно. Жены-мироносицы, они имеют еще наименование апостолов. И вот равноапостольных. То есть они равны апостолам, тем, которые являются предвестниками, проповедниками Христа. Разве милосердие это не является проповедью Христа, если человек при этом еще носит крест и всем своим видом и лицом говорит, что в его сердце живет Христос? Это вот такой, мне кажется, очень важный момент, что действительно сестры милосердия – это жены мироносицы. Да.
О, батюшка, я еще недавно читал, что вот, собственно, сестры милосердия, как бы люди, помогающие кому-то, они являются, ну вот, слово обратное прообразу, последовательницами, как бы, тех женщин, которые в Древней Церкви были очень значимы, и о которых сейчас, к сожалению, почему-то очень мало людей знают. Ведь слово «диакон» осталось, а слово «диаконисса», помощница диакона, оно ушло. А тем не менее, диаконисса в первые века и занимались вот делами милосердия. Помогали людям, ведь не всюду мог пойти диакон-мужчина, и туда приходилось посылать диаконис.
Да, но диаконисы это все-таки были как бы особые женщины в церкви, но делами милосердия занимались все христиане. И сейчас они тоже должны заниматься, тоже все. Но давай мы с тобой все-таки хоть даже немножечко, время как-то бежит очень стремительно. Мы только об одной сказали, Марии Магдалине. Да? Давай мы с тобой и других вот немножко упомянем. Святая праведная Мария Клеопова. Да? Она, почему она Клеопова? Она жена Клеопа, младшего брата Иосифа, обручника. Ну, то есть она как бы была родственница Пресвятой Богородицы. В общем, она вместе с другими благочестивыми женами сопутствовала Господу, присутствовала при кресте во время его страданий и погребений, ходила с другими мироносицами по прошествии суббот на гроб. Это сказано и у синоптических евангелистов. Приходила она туда, чтобы помазать тело Иисусова. Вот. И здесь она в первый раз услышала радостную весть прямо на гробе Спасителя о воскресении Христа. Святая праведная Соломия. Она как бы считается дочерью святого праведного Иосифа Обручника. Иосиф выдал ее за своего младшего брата, за Видея. Вообще в древней Иудее вот такие родственные браки, они как бы поощрялись и приветствовались. Ну, вот, сейчас у нас этого нету, но вот у нас у иудеев это приветствовалось. И вот, значит, Соломия, она была супруга Заведея, мать святого апостола Иоанна Богослова, Иакова Заведея. Помнишь, там было связано с ними Соломии такой случай, да, когда Господь перед входом в Иерусалим, она подошла и просила, да, Спасителя.
Да, она просила, чтобы Спаситель, когда воссядет во славе, посадил старшего сына Иакова и младшего Иоанна справа и слева от себя. Но Спаситель сказал, что вот страдания и чашу, которую я пью, вы сможете пить, и крещением, которым я крещусь, вы сможете креститься, но сесть справа и слева от меня, это нет, как бы зависит не от меня, а от самого небесного.
Да, 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 вот. И вот, да, ну, вот она тоже была при кресте, святая праведная Соломия, тоже следовала за Христом. Мы должны с вами сказать и о праведной Иоанне, святой праведной Иоанне. Это супруга Хузы, домоправителя царя Ирода. Интересно, да, вот царь Ирод, в общем-то, он так был таким очень ярым человеком, избивал, в общем-то, младенцев. А вот Иоанна, она уверовала во Христа, последовала за Господом, причем уверовала после его проповеди и служила ему вместе с другими женщинами. После крестной смерти Спасителя она приходила ко гробу, чтобы точно так же помазать миром тело Господа. Вот о ней упоминается у евангелиста Луки. Ну и мы, наверное, кратко, наверное, ты, Егор, расскажешь о святых праведных Марфе и Марии, да? Это сестры святого Лазаря четверодневного, да? Вот. Но о них, может быть, многие знают, но я все равно хотел, чтобы ты, Егор, немножко о них упомянул бы.
Святые Марфа и Мария тоже были ученицами Христа, и Христос очень любил их семью, и, в частности, их брата Лазаря. И вот очень известная евангельская история о том, как специально ради славы Божией Христос не пошел к их семье, когда Лазарь был болен, и пришел только, когда он уже умер. Но это событие послужило к славе Божией, так как Христос воскресил Лазаря, и еще больше людей уверовало в него. А с Марфой и Марией связан еще такой случай, что когда однажды Христос пришел к ним в гости, то Марфа, как сказано в Евангелии, молившись о мнозе службе, она заботилась о угощении и как бы вся была в делах. А Мария, вместо того, чтобы помогать ей, сидела у ног Спасителя и слушала его проповедь. Значит, в какой-то момент Марфе показалось неправильным, каким-то зазорным, то, что она работает для угощения Спасителя, а вот Мария ничего не делает. И она так Христу и сказала: «Скажи сестре моей, чтобы помогла она мне». Однако Христос сказал ей, что «Марфа, Марфа, печешься и молвишься о мнозе службе, едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, еже не отымется от нее». То есть Христос показал, что да, вот какое угощение, какая-то забота о нем, это важно. Но важнее, как для него важнее, чтобы человек слушал Слово Божие и исполнял его.
Да, да. Вот. Но, да, совершенно правильно. Вот они тоже являются женами мироносицы. Нам еще поступили два вопроса, и очень каверзные. Ты знаешь, нам будет очень трудно ответить на эти вопросы. Но вот я начну с самого каверзного вопроса. «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит», – писал Пушкин. Вглядывая свой портрет, кисти художника Ареста Копернского. Вот написал он такие слова. «Православные девочки, девушки, мамы должны быть примером народу во всем. И во внешнем виде, и во внутреннем, наверное, да? Не так ли? Какими бы вы хотели видеть своих жен мироносец, и какими видите?» Очень каверзный вопрос. Да. Ну что ж, действительно, любуюсь собою, хочется, чтобы и рядом был человек, который бы, ну, как бы был тебе под стать, или даже, может быть, чтобы он был, ну, во всем тебе опорой, примером. Мы сказали, что женщина, она все-таки хранительница очага, вот домашнего очага, но это не всегда так. Дело в том, что больше всего учителей, наверное, у нас в России, это все-таки женщины. Хотя статистику было бы интересно посмотреть. Мужчин тоже очень много. В детских садах женщины. В каких-либо, наверное, других сферах тоже очень много женщин. Меня очень, конечно, печалит, когда женщины, допустим, водители общественного транспорта, да, или мы видим женщину по укладке рельсов, там еще что-то. Не это работа для них, а, наверное, все-таки какая-то другая, домашняя. Хочется видеть жен-мироносец, которые бы тебе были бы подмогой во всем. Но вот здесь сразу хочется сказать о себе любимом. А вот что хочется сказать. Хочется сказать, что на самом деле, какие мы есть, такие вокруг нас люди и собираются. Смотришь, человек вроде живет рядом с тобой, вроде общаемся с одними людьми, а у него все хорошо и прекрасно. Он просто прям замечательный. Каждый сосед, это у него на вес золота. Каждый человек, с которым он встретился, это просто какой-то кладезь. Вот, наверное, так вот и хочется видеть, на самом деле, человека рядом с собой, когда ты заражаешься от него тем добром, теми заповедями, теми благословениями обильными Божьими, на которые все очень положительно реагируют. Хочется увидеть рядом с собой человека, постоянно улыбающегося. Но для этого и самому надо улыбаться. Хочется увидеть человека веселого, но и самому надо быть, надо иметь радость в сердце. Хочется, конечно, видеть человека и молитвенного рядом с собой. Но для этого и ты сам должен знать, что это такое. Потому что если рядом со мной окажется, не знаю кто, какой-нибудь вьетнамец, да, конечно, это будет очень интересно, но это будет, наверное, очень скучно, потому что я не буду его понимать. Вот точно так же и здесь. Что является ценностью для тебя, там твое сердце и будет. Каким ты хочешь видеть своего ближнего, на самом деле таким он и будет для тебя. Точнее, какой ты есть, вот такой ближний рядом с тобой. Вот. И еще один вопрос. Наверное, давай-ка, вот, Егор, ты попробуешь на него ответить. Бери ношу по плечу. Объясните, как понять эти слова и дела? Угу. Я бы, знаешь, еще сюда добавил. Есть очень замечательная такая поговорка. На крест не залазь, а с креста неслась. Вот попробуй. Да, давай, вот объясни ты нам этот вопрос.
Ну, мне кажется, что есть еще одна поговорка на эту же тему. Не давший слово держись, а давший крепись. Здесь имеется в виду, что нужно отвечать за свои действия, и что если ты берешь какой-то крест, какую-то ношу, которую тебе не поднять, то будет только хуже. И что лучше сделать какое-то маленькое дело, которое тебе под силу, и от которого будет польза и тебе, и окружающим, и какое-то добро вообще в тот самый мир, который пишется через Иисуса.
Об этом очень хорошо в Евангелии сказано, да, что Господь говорит, прежде чем построить дом, сядь и посчитай, можешь ли ты это сделать. Прежде чем идти на войну, сядь и подумай, можешь ли ты там с 2000 сразиться против 10 000. Да? Вот. А если нет, то беги быстрее и примиряйся. Вот, мне кажется, здесь в этом-то и есть смысл, что надо все делать наверняка. надо делать, не надо занижать свои силы, не надо их как-то умалять, вот, но надо делать то, что ты действительно по-настоящему можешь сделать. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о возможности или о силе говорить «нет». Мы очень часто не умеем говорить «нет». Мы очень часто хотим быть перед всеми добренькими такими. Вот. А это не на пользу бывает, в общем-то, и нам в первую очередь, ну и ближним, наверное. Вот. Ну что ж, давай мы, время подходит к концу, давай мы все-таки начнем подводить итоги наших вопросов, потому что вопросы мы задали, да, нам так вот и не дозвонились по телефону 959-5939, вот, и ничего не написали, да?
Да,
ну, точнее, написали два вот сообщения, мы их зачитали, попробовали ответить, но еще есть время, возможность, постарайтесь, дорогие радиослушатели.
Да, напишите свое сообщение на номер 5522. И не забудьте в начале сообщения написать слово «вера» русскими или латинскими буквами.
Все-таки давай с тобой поговорим о камне, который был отвален от гроба. И где он находится теперь в храме?
Я как раз тоже совсем недавно это узнал. Просто я был в храме, в котором этот камень, он обозначен совсем ярко. Там почти нет, там нет сли, и там он выделяется. Этим камнем является амвон. И диакон, который, вот этого я точно не знаю, но мне так кажется, диакон, который возглашает ектенги и молитвы с него, он как бы является подражанием ангелу, который сидел на камне.
Да, вот теперь наши радиослушатели, которые не придут в храм, могут обратить внимание, что вот царские врата, а перед царскими вратами вот как раз именно этот амвон. И он такой же полукруглый, как, наверное, сами царские врата, да, вот как правило царских врат. И он символизирует именно вот этот камень, отваленный от гроба, на котором сидели ангелы, когда пришли туда жены мироносицы. И священник, который проповедует с этого амвона, диакон может, он говорит, из Илии, он может сойти с амвона, а проповедь в основном, конечно, происходит только с амвона. Он и символизирует того ангела, который возвестил, что Христос воскрес. И вся проповедь, естественно, в храме, она должна быть направлена только на то, чтобы говорить о воскресшем Спасителе, о деле его воскресения, о спасении людей и все, что, в общем-то, связано с этим. Ну, вот действительно так интересно, замечательно в нашем храме все устроено. Мы и в следующих передачах будем тоже так потихонечку говорить о такой символике. Мне кажется, это было бы очень-очень интересно. Ну, и еще у нас был один вопрос, да? Вопрос о тех, кто празднуется в этот день, святых жен мироносиц. Потому что мы сказали, что этот праздник, он как бы продолжение праздника Пасхи, и на следующий день празднуются те святые, которые принимали участие непосредственно в этом празднике. Кто принимал участие еще?
Батюшка, давайте еще раз посмотрим, вдруг все-таки нам прислали.
Вдруг все-таки нам прислали, да, хорошо, сейчас, ну, давайте попробуем. Пока что нету, время уже у нас на исходе, и давай мы все-таки не будем томить наших радиослушателей. Вопрос был, наверное, очень сложным, тяжелым, давай с тобой огласим. Ты сможешь?
Ну, я попробую. Значит, эти два человека были людьми высокопоставленными и занимающими почтенные должности в том обществе, и поэтому они...
В котором жил,
да, в котором жил Христос.
Да, того времени, да-да-да.
И поэтому они не могли открыто следовать за Христом. Но один из них тайно приходил ко Христу ночью, и с ним была продолжительная беседа, которой посвящена целая глава Евангелия от Иоанна, а звали его
Никодим. Да, Никодим.
Он был одним из... Ой, кем же он был?
Так, сейчас вот Батюшка, скажите, а что символизирует пасхальный колокольный звон, в котором может каждый человек участвовать? Отлично, сейчас мы ответим этому замечательному нашему корреспонденту, который написал на этот номер. Да. Ну, давай, вот Никодим, он принимал участие в Синедрионе, да, да, высшее, в общем, такое управленческое. И еще один был. Иосиф, да?
Да, Иосиф Аримафейский.
Аримафейский, да, совершенно правильно, который, он был очень богатым человеком. Господь был снят со креста, он купил чистую ткань, плащаницу, это все-таки было очень дорогое, скажем так, покупка, и положил в гроб,
новый гроб,
который для себя высек в скале, и вот... Там, конечно, и было погреблено тело Спасителя. Очень интересно по этому поводу говорит Григорий Богослов. Он нам указывает, что вот когда мы принимаем Спасителя, который за нас пролил кровь на кресте, мы должны в чистую плащаницу на своей души обвить это тело, причастие, и положить в сердце своем, которое должно умереть, сделаться гробом для страстей, похотей и всевозможных мерзостей, чтобы тишина там преобладала. Это очень так красиво. Ну что ж, давайте мы попробуем ответить на этот вопрос. Батюшка, скажите, а что символизирует пасхальный колокольный звон, в котором может каждый человек участвует. Действительно, на Святую Пасху в каждом храме можно зайти на колокольню и позвонить. Ну, конечно, позвонить надо так, чтобы не оторвать язык у колокола или не причинить какое-либо другое увечье своим ближним, которые вместе с тобой на колокольне, потому что и такое бывает в приступе радости иногда. Что он обозначает? Вообще, колокольный звон обозначает, по-другому называется, благовестие. И вот он символизирует именно распространение благой вести по всему миру о тех или иных событиях. В дореволюционной России, забравшись на колокольню, можно было с этой колокольни увидеть еще 2-3 колокольни вокруг себя, по всей России. И не каждый человек мог прийти в храм в определенное время, особенно в летний период, когда крестьяне с утра до вечера пропадали в поле, потому что надо было сеять, жать и так далее, и тому подобное. Но колокольный звон, удар колокольного церковного колокола возвещал о той или иной части службы. И крестьянин мог оторвать взор от земли, поднять очи к небу, перекреститься, вздохнуть ко Господу. И точно так же и сейчас. Колокольный звон нам напоминает о том, что мы не только здесь земные, но есть что-то необычайное, небесное, красивое, замечательное, которое должно нас оторвать от этого земного и возвести ко всему небесному. Ну что ж, давайте вот на этой такой замечательной ноте, наверное, мы и остановимся, прервем повествование. А, Егор, от всего сердца давай поздравим наших жен-мироносец и попрощаемся. До свидания. Христос воскресе!
Христос воскресе!